Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Добрый светлый вечер. Сегодня с вами Анна Леонтьева. Мы говорим о семье и о всяких других вещах с руководителем волонтерского движения «Даниловцы» Юрием Белановским. Добрый вечер, Юрий.
Здрасте, здрасте.
Юрий, я хотела так немножко издалека начать. Я недавно посмотрела потрясающий фильм. Он называется «Где ты, Адам?». Угу. Его снял режиссер, протодиакон Александр Плиско. Угу. Вот. И фильм, он просто вот потрясающий. То есть о нем нельзя ничего сказать такого, настолько... Нельзя сказать, что он сильный, нельзя сказать, что он глубокий. Просто его надо смотреть. Это то, что угу. по-английски да, называется «a must». Вот, но Александр позвонил мне и сказал, что... С ним, кстати, был недавно интервью на радио. Да. И сказал, что на фильм не так много идет народу, потому что, ну, как бы просто православная картина какая-то, да?
Да, да.
И люди, не знают о ней ничего, угу, да? Угу. Почему я об этом упомянула? Потому что волонтерское движение,
да.
оно тоже, вот мы все время слышим, волонтерство, как это называется?
Краудфандинг,
краудинвестинг,
да,
платформа добрых дел, да?
Да.
Поэтому сегодня, ну, мы говорим, как всегда, о семье, но, конечно, мы не можем с вами не поговорить о вашей работе.
Да.
Вот, хотелось просто вот этих слов избежать и говорить простым русским языком.
Ну, хорошо, буду говорить добровольчество. Да, давайте.
Вот, и такой у меня к вам, наверное, немножко личный первый вопрос.
Да.
В 2008 году вы пришли на курсы, поправьте меня, что-то не
да,
так
да,
говорю,
да, да, да.
на курсы катехизации при Даниловском монастыре.
Нет, в 92-м.
Ага, ага, в 92-м да. году. Это... Что вас привело туда? Это был такой вот период подъема какого-то.
Да, те времена, действительно, уже много, да, прошло лет, и поэтому такая фраза какая-то шаблонная, те времена, ну, не знаю, как об этом еще сказать, вот, они были совершенно невероятные и для меня лично, и для многих моих друзей. С некоторыми мы вот до сих пор делаем вот этот наш такой большой проект, по сути, нашей жизни, вот добровольческое движение «Даниловцы». И у меня в то время был друг, ну, он и есть, просто сейчас он живет очень далеко, мы не общаемся уже много лет, вот, он сейчас живет за границей, послушником в одном монастыре, вот, и он, еще будучи в школе, мы вместе учились, звать его Александр, Саша, и Саша когда-то сказал, что а давай вот ходить вместе в храм и что-то вот в этом духе. Вот. Моя прабабушка была очень верующим человеком по маминой линии, а по папиной бабушка. Вот. И о прабабушке я мало что помню, кроме рассказов моих родных и моей мамы, как они восхищались каким-то невероятным таким каким-то светом, что ли, связанным с бабушкой, когда она приходила после Пасхи. Ну, в жизни она была просто бабушкой, и, так сказать... Они много чего, я тоже слышал, вот, но именно вот очень сильное впечатление у моих родственников было, когда она приходила после пасхального богослужения. Ну, понятно,
была
да, что это были какие-то да, 70-е годы, да, понятно, что это было время, когда богослужения были, ну, не то, что прям запрещены, но во всяком случае, да, можно было, так сказать, как-то и поплатиться за это или еще что-то, вот. И я всегда знал, да, что она очень верующая была, вот, и убежден абсолютно, что и ее молитвами тоже как-то моя жизнь складывается, это вот у меня очень глубокое убеждение в этом. И бабушка моя, уже по папиной линии, папина мама, она тоже была человеком, ну, уже как бы и в моей жизни, человеком очень верующим, она... много общалась, переписывалась с еще советских времен с христианами в Европе, много где бывала, они передавали через нее какую-то литературу, вот, правда, литературу я почти не помню, видимо, она как-то по друзьям там раздавала что-то такое, но опять же, тоже это было все запрещено, да, ну, нужно здесь понимать, да, конечно, в 90-е годы это стало возможно, да, но до этого все-таки это как-то, мягко говоря, не поощрялось, получать какие-то посылки там, вот, куда-то раздавать эти религиозные книги и так далее. Вот. И какое-то впечатление у меня есть. То есть не хочу здесь никого ввести в заблуждение, что вот и прабабушка, и бабушка меня вот как-то вот воспитали христианином. Нет, вот этого нет. Я просто знал, что у меня вот есть такие вот мои прекрасные родные. И, опять же, бабушка была для меня просто бабушкой. Ну, то есть вот не то, что мы все время только сидели и что-то о религии разговаривали. Ну, конечно, нет, даже близко этого не было. Но, тем не менее, вот сам факт, вот, что вот она человеком была верующим, иногда действительно как-то такие вот разговоры были, вот это для меня действительно было как-то значимо. В этом смысле, что хочу сказать, что вера, она не была для меня чем-то совершенно несуществующим. Она была абсолютно опредмечена в лице как минимум двух людей. Вот. И поэтому внутренне, не то, что я чего-то искал тогда, но тем не менее, когда мне вот Саша предложил, говорит, да, давай вот как-то в храм пойдем, у меня было абсолютно спокойствие такое и какое-то принятие этого. Ну, ну да, наверное, это хорошо. Вот. Ну как-то с этого и началось. И, собственно, именно Саша привел меня и в Данилов монастырь. Он к тому времени познакомился уже с кем-то из насельников, и как раз тогда открылись эти курсы в начале, в самом начале 92-го года, и он говорит, вот там такие вот курсы есть, и это совпало тоже, это были какие-то невероятные времена, сейчас таких нет. В институт, когда я поступил, это был 91-й год, как раз первый курс, и тогда взяли, пришли к нам в аудиторию и сказали, вы знаете, мы вообще-то вам предлагаем на выбор вместо английского чего-нибудь выбрать. И в частности, вот у нас есть прекрасная женщина, она будет вести курс по основам православия. Вот как так? Вот сейчас это немыслимо. Взять, отменить английский, вот, предложить людям основы православия. Вот. Тогда это было совершенно нормально, и никто на это не обращал никакого внимания с точки зрения какой-то вот критики такой. Ну, как-то вот это был какой-то такой плюрализм. Может быть, в каких-то вузах предлагали какой-нибудь оккультизм, не знаю, у нас этого не было. Вот. И, соответственно, и как раз это все как-то вот совпало, и, собственно, я познакомился, и пошел туда, и чему-то мне там научили, и тоже вот в параллель говорит, а вот в Даниловом монастыре курсы, давай ты туда пойдешь. Собственно, так я и оказался при Даниловом монастыре, вот, и до сих пор считаю, что именно в таком плане, в плане церковном, в плане христианском, это мой дом, да, да.
Вот. Это очень приятно слышать. Знаете, почему? Потому что какой-то вот есть момент, когда, например, хочется вот собственных детей, да, как-то катехизировать, обратно затащить в церковь, вот, а они как бы проходят какой-то период такого своего личного атеизма или какого-то поиска, да, а вы рассказали о том, как две женщины из вашего рода, в общем-то, подготовили молитвенную, что ли, почву, да, не обращая вас напрямую, не говоря, внучек, пойдем-ка мы с тобой причастимся, а, видимо, просто своими молитвами вот как-то закончился это, ну, не закончился это, началось это, ну, в Даниловском монастыре.
Мне близко то, что вы говорите, да, то есть действительно ни одного разговора о том, что там пойдем со мной куда-то там помолиться или еще что-то, действительно не было такого разговора.
Вот. Я должна сказать, что моего первенца зовут Даниил, да. И он как раз в честь Даниила Московского, поэтому что-то родное,
да,
звучит,
да, 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 да. Князь в наших Даниил, словах. Прекрасный действительно князь, да.
Скажите, а, ну вот таким образом вы пришли к вере, а как родилась дальнейшая вот эта идея что-то сделать на, ну, что-то сделать для людей, я избегаю всяких умных слов, что-то сделать для людей, для помощи людям именно при Даниловом монастыре?
Ну, понимаете, до этого же была достаточно большая история, и сейчас вот сейчас бы сказали, что это волонтерство, но тогда такого слова не было, даже как-то вот и добровольчества не было, я имею в виду в середине 90-х, ну, просто были как такие добровольные помощники. То есть была некая история в несколько лет, когда, будучи и студентом вуза, вот, я вместе, опять же, с моими многими друзьями активно очень участвовал в том, что нам в монастыре предлагали. Мы вот поступили как раз на те самые курсы, которые возглавлял тогда еще очень молодой иеромонах Иоасав по фамилии Полуянов. Отец Асав до сих пор при монастыре, он возглавляет молодежный патриарший центр, теперь он игумен. И вот тогда он, собственно, и собрал вокруг себя некую такую вот команду таких добровольных помощников, и он очень точно как-то интуитивно угадал, что один из способов как-то вот один из способов какой-то вот христианской жизни новообращенных людей – это, скажем так, проповедь этой христианской жизни. И он предложил нам работать в центре временной изоляции несовершеннолетних, ну, детский приемник-распределитель по-народному, вот, помогать также вот работать с трудными какими-то детьми в других местах, и в детском наркодиспансере, но это уже было там попозже сильно, да, и в детской психиатрии, больнице. То есть в этом смысле изначально включенность в какие-то учреждения у меня была. И поскольку я пришел туда человеком достаточно молодым, то в то время, очевидно, присутствовало какое-то внутреннее бесстрашие, такое вот свойственное молодым людям, и желание действительно поделиться своей верой, и за что я тоже очень благодарен и отцу Асафу, да и вообще руководству монастыря, за то, что они умели и умеют людям доверять. То есть мне не давали какую-то методичку, не говорили, вот, так сказать, от А до Я, иди там вот этим, значит, детям что-то рассказывай, или там не детям. А говорили просто, что мы бы хотели, чтобы ты с ними поделился тем, что созрело у тебя в душе, что тебе дорого. Я сейчас дословно не помню, но могу предположить, что и какую-то глупость я там рассказывал, вот, или еще что-нибудь такое. Но я давно понял, и это тогда еще на самом деле, что искренность, она очень часто окупает глупости. Вот. И это очень ярко видно на таком примере, как переписка с заключенными. Я в своей жизни написал всего одно письмо заключенным, вот, больше не писал, как-то у меня не пошло, и, может быть, как раз когда на бумаге, то как-то это все выхолащивается, и как-то не пошло. Но мне доводилось читать письма, которые пишут волонтеры заключенные. Мы даже книгу издали, на самом деле, несколько лет назад, «Переписка с заключенными», и там совершенно, конечно, потрясающие письма собраны. Это такой своего рода как бы катехизис простыми словами, как бы такой вот, знаете, рассказ об опыте и своей жизни. Очень много авторов, очень много писем, очень много разных поводов. Ну, конечно, мы какие-то отрывки выбирали, вот. И книга, конечно, потрясающая получилась. Но когда мы ее готовили, честно говоря, я хватался за голову и думал, боже, что... Что же люди пишут этим заключенным? Что же они хотят им рассказать? Вот. Но я знаю реакцию этих заключенных, понимаете? Вот это же реакция не на формальную фразу, условно, «Бог есть Троица» или что-нибудь там такое. Это реакция на человека, который во что бы то ни стало пишет тебе туда, в эту зону. Он тебя готов выслушать, он готов что-то искренне рассказать, поделиться чем-то о себе и поделиться своим опытом вот этой веры. Вот. И я знаю, что это бесконечно важно на самом деле. И вот в этом смысле... Вот это вот доверие со стороны монастыря, и, кстати, вот эта переписка, она ведется в ответ на те письма, что в монастырь до сих пор приходят. И это тоже своего рода доверие, когда молодой новообращенный волонтер хочет чем-то поделиться, и это здорово на самом деле. Вот я думаю, что для меня тогда это было очень важно. И поэтому вот как-то будучи включенным вот в эти учреждения, уже еще раз говорю, через какую-то призму вот этого бесстрашия, то есть в том плане, что мне доверяли, а те дети, к которым мы приходили, Да и педагоги тогда, вот не знаю, мне почему-то кажется, сейчас, наверное, как-то это все с религиозной точки зрения немножко по-другому. Православие, оно тоже вот как и волонтерство, оно теперь как бы забило все эфиры. И вполне, наверное, в любом учреждении можно встретить там какую-нибудь сотрудницу, которая вот так строго к чему-нибудь подходит, вот как раз вот к храму, к причастию, что-то вот надо, чтобы правильно было. А тогда как-то было всем пофиг. Я имею в виду персоналу, я вот про него как бы говорю, да, в хорошем смысле. То есть они видели искренних молодых людей, и особенно, когда речь идет о воспитателях, о руководстве, единственное, что они говорили, ну, это же классно. Это классно, когда вот к этим трудным детям, в этот наркодиспансер, в эту психиатрическую больницу приходят те, кому не все равно. И это значит, что у детей появляется какая-то возможность увидеть мир по-другому. Да, и, ну и пускай говорят про свою веру, нам-то что, вот как бы так они думали, вот, и трудно сказать, какое-то глубокое какое-то, да, последствие оказывало на, именно религиозное, в смысле, последствия на, там, вот детей этих наших подопечных и так далее, но в человеческом плане оказывало очень классное воздействие.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Напомню, что сегодня с нами и с вами руководитель волонтерского движения «Даниловцы» и, как мы вообще-то говорим в семейной передаче, отец троих детей Юрий Белановский.
Да, здрасте еще раз. Да-да-да.
Расскажите, пожалуйста, какую-то вот историю из...
Да, парочка таких заметок о как раз той работе в детском приемнике «Распределитель», которая, я думаю, очень многому меня научила. Мы говорили вот о некой, скорее, искренности, да, чем о каком-то вот таком правильном, что ли, формулировании каких-то слов или каких-то поступков, вот. Как-то мы с моими друзьями пришли в детский приемник «Распределитель», мы приходили по субботам, у нас было три мальчишечьих отделения, совсем маленькие, и к ним мы ходили редко, потому что, ну, это почти детсадовский возраст, вот, ну, это какие-то условно там потеряшки там или еще что-то, или судьба этих детей решается, пока с родителями что-то не так. Вот напомню, что это был где-то 94-й, 95-й, 96-й, 97-й год, и тогда системы приютов не было. Сейчас это все уже ушло в такую систему приютов, и милицейские заведения, они теперь уже другие. Но тогда это все было как бы объединено. Вот. И мне достался как бы класс, в котором сидели, ну, в общем-то, наверное, такие почти подростки, где-то, наверное, лет от 7 до 12, вот где-то так. И опять же, это же милицейские заведения, поэтому они все в таких робах. Ну, вот, вот это вот, не знаю, как сейчас, но вот советские кинофильмы про какие-нибудь детдома, вот это вот оно. Вот такие абсолютно бритые, с маленьким-маленьким ёжиком, вот, в таких-то таких вот, таких черных там или темно-синих таких робах. И вот они как-то в классе в этом сидят. Вот мы, конечно, начинали встречу с такой, как бы, честного такого договора, что те из вас, кому мы не интересны, вы можете как-то вот где-то у окна там прикорнуть, поспать, ну, потому что не быть в классе они не могли. Это тоже, опять же, милицейское заведение, там либо уж так, либо никак. Вот как бы особого выбора-то не представляет местная дисциплина. Вот. И поэтому нам удавалось через такой договор сохранить какую-то вменяемую дисциплину. То есть вот кто-то там у окна, там, так сказать, рисует что-нибудь в бумажке или еще что-то делает, в разговоре не участвует, а кому интересно, участвует. И всегда были те, кому действительно интересно. Вот. И в этот раз я заметил, что на задней парте сидит какой-то маленький такой лысенький цыганёнок. Цыган тогда было много, сейчас не знаю тоже. Вот. Ему, наверное, было лет 8. Вот. И он как-то вот так на отшибе сидит. И я говорю, а что он у вас там сидит? Вот. И в этом классе все вдруг начинают как-то ругаться. Говорит, вот, значит, так сказать, редиска такая, значит, сякая, надоело нам всем, значит, по-русски он не говорит. И вообще цыгане, так сказать, плохие люди. Вот. Ну, в общем, стало понятно, что ему как-то от них достается.
Изгой, да, какой-то изгой?
Ну, да. Вот, ну, с другой стороны, опять же, вот для этой среды, там же среди этих мальчиков вполне могли и убийцы попадаться. Не в смысле, что его там убьют, а в смысле, что там такая какая-то полутюремная какая-то такая вот внутренняя отношение, да, то есть это, особого удивления тоже не вызывало, конечно, вот. Но, тем не менее, говорю, что там сидит, вот, говорит, такой-сякой плохой, значит, цыган мы не любим и так далее. Очевидно, как-то ему достается. Вот. И в ходе вот этой встречи, беседы, как-то я к нему туда подсел на эту заднюю парту, погладил его по этой шершавой, значит, голове, вот, бритой, и говорю, ну что, брат, как-то достается тебе вот от твоих, так сказать, сожителей? И он мне как-то в ответ на чистом русском говорит, да, как-то вот плохо мне здесь живется, вот, значит, там прожил с ними неделю-другую, ничего по-русски не сказал, а тут, так сказать, вот как-то по-русски заговорил. Это вот я, собственно, о том же, что когда люди видят какую-то расположенность, искренность, да, и они тоже как-то раскрываются по-особому. И если у этого ребенка наши встречи, связанные с православной верой, с храмом, да, с какими-то церковными праздниками, ну, они как-то будут связаны с тем, что есть какие-то личные другие отношения, мне кажется, это здорово. Вот еще одна история, где-то условно 95-й год, и надо различать, да, вот эти времена, когда сегодня ценность информации, она очень небольшая, информация доступна абсолютно, есть YouTube, хотите посмотреть кино, набирайте в поиске, его смотрите.
Пойдем погуглим.
Да, вот, а в те времена ценность даже какой-то иллюстрации, она была очень высокой, потому что, ну, иначе, ну, ксероксы даже не у всех были, не говоря, да, о том, что телефоны сейчас
просто
с таким качеством
фоткают. Просто
не верится
в это, да?
Да, это какая-то была другая реальность совершенно. И поэтому нужно было, чтобы показать кому-то картинку или какую-то иллюстрацию, нужно было привести книгу, например, ну, не вырывать же ее, да? И мы, собственно, так и делали. Когда мы детям хотели показать какие-то иконы или еще что-то, то мы просто привозили к ним альбомы, тяжелющие вот эти вот альбомы. А чтобы видео, да, показать, нужно было вот эту мегакассету огромную где-то раздобыть с огромным видеомагнитофоном, да, и все это туда как-то притащить, подключить. Телевизоры, слава богу, были, их не надо было таскать на себе. Вот. И показать фильм. И вот мы захотели детям показать фильм про Пасху. Про Иерусалим. Не про Пасху, а в день Пасхи про Иерусалим. И какой-то был классный фильм и про древний город, и про современный. Вот, и нам очень хотелось этим поделиться. Кстати, могу представить, что сейчас, наверное, все посмотрят, как какая-то скучнятина, непонятно, какой-то фильм, потому что и какая-то динамика, да, изменилась в жизни, и очень сильно прокачалось вот это операторское искусство, да, вот. Но нас тогда этот фильм впечатлил. И мы хотели вот этим впечатлением поделиться с детьми. И, как назло, что-то не заладилось. Опять же, не помню деталей, но то ли там какой-то вот звук этот не шел, то ли этот телевизор никак не включался, то ли, может быть, там что-то было с этой кассетой. Ну, вроде как что-то было, но у нас как бы в сознании был полный провал. Вот мы домой шли, все расстроенные, вот, хотели детей порадовать, кино показать, что-то там не вышло и так далее. И прошло несколько лет, ну, немного, ну, там, не знаю, год, два, три, и мы периодически наших вот этих детей там же, в том же приемнике встречали. Ну, понятно, что какой-нибудь из них живет где-нибудь во Владимирской области, там удрал, здесь поймали, так сказать, ну, помните, как в кино, украл, выпил в тюрьму, да, вот так и этот. Вот, оттуда сбежал, в Москве на вокзале схватили, нужно решить судьбу, выяснить документы. В приемнике уже всех их знали, этих детей, естественно, вот, но формальность и формальность, пока его там обратно куда-то отправлять. И вот он там, значит, от двух недель там до месяца должен был жить. И как-то подходит тоже какой-то такой ребенок, может быть, уже даже повзрослевший, и говорит, здрасте, а я вас знаю. Ну, да там половина таких. Ну, я как на автомате говорю, ну, здрасте, здорово, так сказать, не мудрено, что знаете, вот уже давно сюда ходим. Он говорит, нет, говорит, вы не поняли. Я, говорит, здесь был, когда вы вот тот фильм про Иерусалим на Пасху показывали. И он, говорит, меня так впечатлил, мне так понравилось это кино. Я вот уже много лет хожу под впечатлением, какую классную историю вы сделали. Вот. Это, собственно, тоже один из вот тех каких-то уроков, еще раз говорю, что какая-то вот эта вот искренность, какое-то доверие к этим детям, и чтобы ради них что-то сделать, понимаете, вот притаранить эти видеомагнитофоны, что-то такое вот. Это как-то впечатляло этих детей.
Здорово. Я хочу сказать, что центр «Даниловцы» имеет очень много направлений деятельности. Почему? Я потом скажу, почему я это говорю, но все-таки я их перечислю. Можете что-то дополнить. Вы работаете в больницах,
да.
В домах для умственно отсталых детей.
Да.
Помогаете бездомным, кормите им, да, и как-то одежкой, заключенным, колониям детским и женским. Делаете благотворительные ремонты там бабушкам, да, или там кому-то, кто...
Этот проект, к сожалению, 2 года закрыт из-за отсутствия средств. Делали, очень долго делали, да.
И еще присоединились психоневрологические интернаты, и дома престарелых.
И дома престарелых, да, совершенно справедливо.
Вот
да.
При всем, к чему я, это вопрос коварный, при всем огромном количестве деятельности... Скажите, вот вы человек такой увлеченный, вот так здорово, вдохновенно рассказываете про это. Не страдают ли ваши собственные 3 детей от того, что... Вообще, знаете, есть такое, как бы, 2 точки зрения. Отец, который много проводит времени с детьми, да, и отец, который много работает. Вот он же тоже является каким-то вдохновляющим примером для детей. Вот как это у вас в семье? Как вы умудряетесь еще до своих детей добраться?
Я абсолютно убежден, что, конечно, страдают, вот, потому что и нельзя ни в коем случае делать из меня там какого-то трудоголика или прочее. Дело в том, что поскольку работа в общественной организации, она же жестко не регламентирована. И поэтому, если надо, то я вполне мог работать и из дома, если надо, то я вполне мог взять где-то какой-то отгул, выходной и так далее. Вот. Но, тем не менее, я думаю, что да, вот когда в жизни есть вот как-то несколько центров силы, вот, да, безусловно, это моя семья, но, безусловно, это и то, что я делаю, моя работа, то, наверное, вот как-то это сказывается. Вот. Я сейчас не могу точно сказать, как-то это померить и прочее, вот, но абсолютно убежден, что если как-то так доверительно спросить, наверное, у детей, если у них за что упрекнуть, будет за что упрекнуть, это 100%. Вот здесь надо быть, конечно, откровенным. Вот. А вторую часть вопроса я уже забыл.
А второй части вопроса мы вернемся ровно через минуту. Не уходите от нас. Сегодня мы говорим о семье. С вами Анна Леонтьева. У нас в гостях руководитель волонтерского движения «Даниловцы» Юрий Белановский.
Да.
Оставайтесь с нами.
Светлый вечер. На радио «Вера».